Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Как мы начинали? Куда мы сегодня пришли? Какие были вот эти исторические вехи, которые определили наше экономическое развитие? Использовали ли мы экономический потенциал, скажем, после вступления Латвии в Европейский Союз? И тут я еще скажу об одной дате. 1 мая 2004 года это Европейский Союз, и 2014 года это Еврозона. Использовали ли мы этот потенциал, который, конечно, в основном выражался не только в едином рынке, куда мы смогли более легко отправлять товары и услуги, наши латвийские предприниматели, но и в единых, скажем, правилах, в европейских фондах. Это просто огромное подспорье, потому что европейские фонды до сих пор греют экономику Латвии. Но я бы еще хотела поговорить о сегодняшних реалиях, о том, что, какие риски сегодня представляют опасность для экономики, для бюджета нашей страны, и поговорить немножко о геополитике, потому что вы видите, что происходит в мире. Тарифные войны, экономисты любят давать прогнозы по этому поводу, что будет. Ну, просто поговорим об этом сегодня. Представлю наших гостей. Председатель Совета по фискальной дисциплине, профессор Латвийского университета, экс-глава представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейбока. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также предприниматель, экономист Янис Ошлайс. Компания Примекс. Прочный бетон для полов у нас, да, с Янисом. Недавно, кстати, я писала статью для Ирнауда, как раз для про бетон Яниса и про то, как, кстати, хорошая была тема, Янис, инновации в строительстве. Я для себя интересно узнала, что, конечно, сейчас бум происходит инновации в строительстве, оно меняется под давлением зеленого курса. И про зеленый курс я надеюсь, что мы тоже успеем поговорить, потому что его в Латвии, на самом деле, скептиков очень много. Зачем нам это? Куда мы идем? Не надо нам этот зеленый курс, у нас нет денег для того, чтобы вложить туда, по-моему, сколько там, 30 с чем-то миллиардов евро, столько денег нет. Янис, вот если говорить о 35-летнем периоде, скажем, становления экономики Латвии, полны надежд были тогда. Как вы думаете, какие вехи можно назвать тоже? Ну, понятно, вступление в еврозону, огромный шаг. Вступление в Европейский Союз, огромный шаг. Что еще? Мы прошли через финансовый кризис, это полезно стране проходить через эти кризисы, чтобы иметь опыт выживания в этих кризисах, но мы видим, какой он разный, да? Может быть, вы что-то назовете?
Ну, во-первых, я не уверен, что это хорошо проходить через финансовые кризисы, особенно не через большие. Кризисы необходимы, но лучше поменьше, но чаще, но не такие большие. В этом я тоже довольно-таки уверен. Но если посмотреть, вообще-то, с 90-го года, я думаю, что мы должны быть довольно-таки счастливы. Латвия по... Многие страны в 90-м году были богаче, чем Латвия. Многие страны Латинской Америки были богаче. Мы сейчас их обошли. Мы обошли многих других стран Азии. Так что я уверен, что если посмотреть так, ну, в более длительном периоде, было хорошо.
А мы бы обошли их, если бы не вступили в Европейский Союз. Ведь, если помните, итоги референдума по вступлению в Европейский Союз были такие, на грани. То есть, да, сейчас и не обязательно, да.
Да, но мы видим, если натуральный эксперимент, мы видим рядом с нами Россия, Беларусь, Украина не вступили в Евросоюз, они, у них как бы, экономика на одного человека гораздо меньше. Поэтому я уверен, что это как раз показывает то, что это был хороший и правильный шаг.
Да. Спрошу про еврозону, потому что Янис был скептиком еврозоны. Несколько интервью у нас было в свое время. Ну, Инна, добавите. По поводу, да, вступления в Европу, это стало такой причиной толчка такого? Или, может быть, и мы бы сами бы развивались бы?
Я уверена, что вступление в Европейский Союз послужило огромным толчком для развития экономики, не только потому, что мы просто присоединились к клубу богатых стран, когда мы должны были следовать определенным правилам, но и потому, что инвесторы поверили в Латвию. И, в общем-то, еще перед вступлением в Евросоюз был огромный приток инвестиций. И, кстати сказать, это, вот, как бы сказать, бесконтрольный приток этих инвестиций в какой-то степени послужил, ну, так сказать, катализатором вот кризиса, который потом наступил. То есть не всегда все, так сказать, хорошо. Но я хочу сказать, что до сих пор существует миф, я хочу подчеркнуть миф, что Латвия очень бедная страна, что Латвия там, я не знаю, совсем бедная. И то, что я не сказала, что это вообще несопоставимо с рядом стран в Латинской Америке или там с рядом стран в Азии и так далее, просто несопоставимо, да. Но дело в том, что это не только моя оценка, я не буду приводить цифры, которых много. Я просто хочу сказать, что Латвию признали богатой страной, поскольку она является членом OECD. Есть такая организация,
которая... Клуб богатых стран, по-простому.
Клуб богатых стран. Да, Латвия не является, так сказать, номер один или там номер 10 в, этих, в этом клубе, но то, что мы принадлежим это клуб, к этому клубу, это уже международное признание, это как бы оценка качества и благополучия твоей экономики. Так что это, мне кажется, очень важно, что, чтобы, ну, конечно, всегда хочется быть еще лучше, еще богаче. И тогда начинает, мы начинаем себя сравнивать с нашими ближайшими соседями, а не только там с Бразилией или Аргентиной. Да, мы себя сравниваем с Эстонией или Литвой, получается, что там как бы лучше. Вот, поэтому, говоря о том, если, конечно, сравнивать вот нашу троицу, мы все начинали приблизительно...
С равных позиций,
нет,
да.
Нет, с очень похожих позиций. Да, но в результате они нас обогнали. Но, понимаете, экономика – это очень вообще долгосрочный процесс. Нельзя сказать, что вот если сегодня они нас обогнали, то это уже навсегда. Ну, ситуация меняется. Так что
с 2012 года, я помню, как-то мы до 2012 года шли с ними вровень. А потом что-то случилось. Янис, как вам кажется, может быть, мы что-то не использовали? У нас был некий потенциал, возможно, но мы как-то его просмотрели, мы его, может быть, не использовали. Мы сосредоточились, возможно, не на том, на чем надо было сосредоточиться. Вот в чем вот?
Да, я думаю, и продолжая то, что профессор Шнемпка сказала, я думаю, что мы до 2012 года очень успешно привлекли инвестиции, но инвестиции не в ту отрасль, где надо было. Потому что слишком много пришло инвестиций в недвижимость, и слишком много пришло инвестиций в финансовую сферу. И получился бузит, получился очень большой кризис.
А вы видели тогда, что это происходит в 2012 году?
Я думаю, что...
Это было заметно вот, для, с точки зрения экономистов. Вы же следили за процессами?
Я отлично помню, я как раз тогда учился в Стокгольмской школе экономики в Риге, и у нас был профессор по макроэкономике, и он нам дал курсовую работу «Валютный кризис в Мексике». И мы так, при чем тут валютный кризис? Почему мы изучаем валютный кризис в Мексике? Hello, профессор. И только теперь я понимаю, что он видел... И он и этот валютный кризис очень точно обрисовал то, что потом произошло в Латвии. Поэтому ну, многие видели, многие об этом говорили, многие об этом учились, но мы теперь и прошли это. И я думаю, что в Латвии как раз случилось так, что как бы пару лет перед этим к нам вошел Светбанк, СЭБ, и они начали кредитовать. В Литве они не успели начать кредитование, потому что они сперва кредитовали в Эстонии, потом в Латвии, потом только собирались в Литве. И у них этот кризис был гораздо меньше, они поэтому и обогнали нас потом. А так, как бы, да, так что...
А еще одна, вот часто называют то, что Латвия все-таки была сильно завязана на российской экономике.
Да, это тоже.
Порты, да, переваливали, да. Грузы. Да, да, да. Опять же, банковский сектор был. И да, сектор и недвижимости, надо... кстати, тоже был сильно завязан. То есть вот эта диверсия, она была на самом деле, не сказать, что мы только там на Россию работали. Да, Инна, да, хорошо.
Вы очень правильно затронули тему с ориентацией на Россию. Дело в том, что несмотря на то, что мы все были, так сказать, все балтийские страны, члены Европейского Союза, все-таки Латвия придерживалась модели моста между Востоком и Западом. И этот мост, он был во всем. Это была инфраструктура, это была недвижимость, это была банковская система, которая работала какой-то степени на отмывку денег, да? То есть вот такая была модель. И потом оказалось, что эта модель несостоятельна. И Латвии пришлось перестраиваться. Это очень сложно. Эстония с самого начала ориентировалась на что-то другое.
Ну, у них Финляндия рядом.
В Эстонии были огромные инвестиции. Точнее, ну да, большое финансирование науки и инноваций. Да? То есть Эстония ориентировалась, может быть, больше на финскую модель управления, которая, естественно, была очень, так сказать, современной и отвечающей традициям Европейского Союза. Литва как-то шла другим путем. Но в любом случае каждая страна, вот начиная с единой стартовой позиции, выбирала разные модели развития. И, к сожалению, латвийская модель развития оказалась несостоятельной. Вот, и пришлось перестраивать. И кроме того, что еще, Янис очень правильно сказал, что кризис 2008 года ударил по экономике Латвии сильнее. Мы вспомним Парекс, крушение Парекс, ничего подобного не было ни в Эстонии, ни в Литве. Да? И вот то, что нам пришлось гораздо туже затягивать пояса по сравнению с нашими соседями, естественно, это сказалось на темпах роста. То есть это было большой вот это вот, как сказать, тормоз для дальнейшего развития. Ну и вот, и кроме того, если, ну, даже если привести пример с перестройкой или капитальным ремонтом, как мы называем, финансовой системы, для того, чтобы нас совсем в черный список там не внесли по отмывке денег, да, это же тоже определенный толчок, на, ну, определенный тормоз, потому что мы, так сказать, из одной крайности перешли в другую крайность, стали очень сильно регулировать банковскую, ну, отношения с клиентами банков. И это, так сказать, создавало не очень хороший климат для инвесторов, и в принципе...
Но сейчас она разве не осталась это, либо отпустили чуть-чуть?
Ну, уже сейчас, мне кажется, не так...
Сейчас спросим у Яниса. Предприниматели, наверное, лучше знают, но я критики от предпринимателей именно много слышала по поводу банковской системы.
Да, но банковская система такая во всех странах теперь, и очень сложно открыть банковские счета не только в Латвии, но и, ну, в ряде других стран. У меня компания где-то в 15 странах, я это вижу. Это не только латвийская проблема, это вообще всемирная проблема. Я не думаю, что это центральная проблема. Если ты нормальный предприниматель, в конце концов открыть можно. Но я думаю, что, продолжая, я думаю, как раз мы должны думать о том, где должен быть фокус Латвии. Потому что прежняя идея была, окей, мы будем как транзит. Но в транзите нельзя нарабатывать большую маржу, потому что у России есть возможность через свои порты пропускать или через латвийские. Она предпочитает через свои порты, потому что там и рабочие места для российских людей, и развитие экономики, и около портов можно строить заводы и так далее. Поэтому Россия совершенно правильно делает, что она развивает порты в Санкт-Петербурге, и это рационально, и надо было видеть уже давно, что это как бы Россия, если она будет нормально думать, она так будет действовать. Что значит, что в долгосрочном измерении транзитная отрасль через Латвию нереальна. Ну, там нету денег, и она только будет сужаться, потому что Россия будет сама стараться развиваться.
Но другие страны Янис. Ну и Клайпеда, например.
И Клайпеда есть и так далее. Как мы можем конкурировать? Ну, немножко на цене. Ну, на цене, если конкурировать, как мы можем зарабатывать? Зарабатывать нельзя. Но нам надо перестроиться. Нам надо думать о том, как мы развиваем свое экспортное производство и как мы развиваем сервисы, которые похожи на производственные сервисы, как, например, IT и так далее. И если мы будем развивать и очень дисциплинированно думать о том, как мы будем развивать промышленность, тогда действительно нам удастся обойти вперед. И то фокус Литвы был как раз на развитие промышленных предприятий, и промышленность Литвы сейчас гораздо лучше развилась, чем промышленность Латвии. И это большая ошибка, можно сказать, если вы говорите об ошибке.
Чья? Вот, Янис, когда говорят ошибки, все, были ли люди, на ваш взгляд, экономисты, которые действительно понимали в экономике, они разбирались и видели, возможно, вот эти вот опасные моменты, которые могут нас куда-то не туда завести?
Ну, были, да. 100% уверен в этом. Я об этом говорил, но, может быть, эти голоса не были услышаны, потому что все думали, давай мы будем мост между Россией и Западом. Но Но если посмотреть даже в развитии Латвии, не знаю, в 19 веке, то мы развились не как мост, но мы развились как производственная, как промышленная страна и промышленная зона. И об этом мы должны помнить, и так мы должны развиваться теперь. Потому что если мы переставим фокус, и фокус должен быть промышленность для экспорта и услуги для экспорта, тогда мы быстро догоним и Литву, и Польшу.
Инна, а не было бы все-таки, вот сейчас модная тема, борьба с бюрократией, снижение расходов. Вот, кстати, тут пишет человек, почему, ну, я не знаю, в какой момент у него возникл этот вопрос, слушая наши рассуждения, почему у нас так много чиновников. Ну, не знаю, перефразирую вопрос нашего слушателя, уважаемого из WhatsApp, нет ли такого ощущения, что все-таки вступление в Европейский Союз нас слишком бюрократизировало? Мы стали слишком такие, знаете, вот тады стабилы, да, слишком неповоротливы. И, кстати, Марио Драги об этом в своем докладе, в общем-то, сказал, что Европа, она стагнирует именно в плане бюрократии. И вот Латвия, естественно, что мы тоже же в Европе.
Ну, к сожалению, Европа стагнирует не только в плане бюрократии, но и в этом тоже. Что касается Латвии, то я бы сказала, на фоне других европейских стран, в которых мне приходилось жить и работать, а также Америки, так у нас бюрократия просто очень хорошая, я бы сказала. И когда приезжают у меня коллеги, которые тоже работают в Штатах, они всегда радуются, так сказать, как просто у нас можно пройти, не знаю, определенные вещи, там, с регистрацией машины, с получением там еще каких-то разрешений. То есть у нас, на самом деле, не такая плохая бюрократия. Но вы говорите, много ли чиновников? Ну, это
вопрос, да, пришел. Слушайте, не слишком ли много чиновников? Не, он не то, что риторический, там, по-моему, даже есть подсчеты, сколько должно приходиться чиновников на душу населения. Но, честно говоря, у меня этих цифр сейчас нет, поэтому предлагаю, может быть, как-то...
Я думаю, что всегда нужно оценивать эффективность вот бюрократической машины, и очень сложно, так сказать, оценивать, каким числом занятых эту ситуацию можно, так сказать, улучшить или ухудшить, если у них плохая квалификация. Так что, понимаете, с бюрократией борются все во всех странах. Посмотрите, вон Трамп тоже собирается дебюрократизировать,
правда,
и режет, так сказать, по-живому все подряд. Да, то есть и совершенно не то, что надо. Гранты ученых отбирает, там, здравоохранение лишает, там еще что-то.
Медиасфера сильно пострадала тоже.
Я хочу сказать, что, конечно, бюрократия нас интересует в плане расходов бюджета, правильно? Сколько эффективно расходуются бюджетные средства. Так вот, сколько бы у нас не было бюрократов, да, но ведь основные средства бюджета тратятся на медицину, там тоже есть бюрократия, есть там руководство больниц, да, на медицину, на просвещение, на полицию, на армию. Это основная масса расходов. А вовсе нет, так сказать, количества чиновников в министерствах или там в самоуправлениях. Конечно, это я не говорю, что это число нельзя оптимизировать. Можно, только это должны делать, так сказать, квалифицированные управленцы. То есть в каждом министерстве есть так называемый госсекретарь. Это главный, так сказать, ответственный за вот бюрократическую структуру министерства. И его прямая обязанность посмотреть, что можно сократить. Я знаю, что господин Кронберг, который новый руководитель госканцелярии, да, он сразу начал там что-то оптимизировать, да, количество занятых, например, в сфере коммуникаций. Да, то есть в каждом министерстве есть ответственность. Кроме того, очень важно мнение общества. Вот, например, директор Провидуса, да, Ива Такажока, они вот, негосударственная организация, не специализируется на эффективности как раз госуправления. Ну, может быть, их надо привлечь. Надо всегда привлечь госконтроль, посмотреть. Да?
Ну, потому что госконтроль привлекается сам по себе.
Правильно, они занимаются так называемым аудитом функций. То есть они должны смотреть, от каких функций, может быть, можно отказаться. Или как-то их консолидировать, да, и таким образом сократить количество бюрократов, которые занимаются исполнением. Понимаете? То есть всегда можно улучшить ситуацию, это точно. Но единственное, что я могу сказать, что сократив даже, я не знаю, процентов на 20, ну, больше нереально, это тоже нереально. Но даже сократив на вот это количество, мы сэкономим определенную сумму бюджета, но она не будет решающей.
Да.
Понимаете? Она не будет решающей. А резать, извините, учителей, медсестер, врачей и так далее нельзя.
800 миллионов хочет найти бизнес в государственном бюджете. Вы наверняка эту цифру слышали. Это вообще тогда реально или нет? Сейчас в рамках, скажем, поиска денег для оборонной промышленности. И были у нас и ростовские, и энзинши. Они сказали, мы хотим видеть 800 миллионов сокращения расходов. Эстония пошла по этому пути. Там миллиард за 3 года, по-моему.
Я думаю, что как бы более макро на это смотрю. Я думаю так, что государство, конечно, может тратить столько, сколько у нее есть денег, плюс небольшой дефицит. И если мы должны тратить сейчас больше на оборонную промышленность, то где-то в другом месте мы должны снизить наши затраты. Потому что то, что нам важно, то, чтобы общая сумма затрат, сколько мы тратим вообще вместе, мы тратим. И это нормально, потому что если мы тратим больше на оборонную промышленность, значит, там больше создается рабочих мест, то те рабочие места, где мы снижаем где-то в другом месте, не могут легко перейти в то место. И я уверен, что можно в целом посмотреть и просто поставить такие общие рамки для снижения. Внутри этих рамок я не думаю, что премьер-министр или кто должен точно знать, но он должен сказать, окей, мы отводим на эту отрасль столько, на эту столько, на эту столько, и тогда люди пусть разбираются, и они найдут возможности. Я уверен, что и в каждом, и в частном предприятии, и тем более в государственном предприятии всегда есть возможность что-то перестраивать и посмотреть в другом месте. Поэтому я думаю, что то, что нам важно, посмотреть соотношение чиновников к общему работающему населению. Я думаю, что последние пару лет оно немножко пошло вверх, то есть у нас немножко стало больше чиновников. Я думаю, что мы должны как сообщество назначить определенный как бы, цифр, процент, в котором государство должно вкладываться. Этот процент должен быть всем известен, сколько процентов мы хотим. Чиновников тогда в министерствах, в других местах они могут легко подсняться. Но я как раз хотел поддерживать профессора в том, что она сказала. Мы не можем стать богатыми, урежая и снижая. То есть как бы есть всегда две части. Мы должны снизить расходы, но еще важнее увеличить доходы, потому что если доходы были бы больше, вообще нет проблем нам и платить этим чиновникам, да, потому что у нас просто много денег. И то, что мы должны как государство концентрироваться, и в чем я, ну, я все понимаю, как 800 миллионов предприниматели сказали, все правильно, может быть, да, но лучше было бы, если бы мы не концентрировались на том, как мы больше зарабатываем. В том наша цель.
Вы это чувствуете? Мы концентрируемся на
этом? Нет, мы не концентрируемся, потому что мы не концентрируемся на том, что единственное возможное зарабатывать. Это развивать промышленность, которая идет на экспорт, и услуги, которые идут на экспорт. Потому что, когда работаешь на экспорт, тогда очень огромный рынок всемирный, там много, можно создавать продукт, который создает большую добавленную стоимость, значит, можно повышать зарплаты своим рабочим, и прибыль повышается, и больше денег на R&D, и больше денег на инвестиции, на заводы, и все идет вверх. И то, что мы должны концентрироваться как страна, это не мелко там разговаривать, что мы там
там, нет, там миллион, это, да, туда
нет,
миллион.
Нет, все это нужно, кто-то должен это делать все время, но это не главное. Главное, как больше зарабатывать.
Вопросы от наших слушателей, потому что наши слушатели любят эту тему. Ну, давайте я задам пару вопросов. Первый вопрос. Все-таки, если вы говорите об истории, можно ли в Латвии было сохранить те заводы, которые были закрыты? Это первый вопрос. Я просто сразу несколько прочитаю. Да. Как вы, дорогие гости, оцениваете те политические партии, которые придут в 26-м году, если среди них те, которые, на ваш взгляд, могут как раз повернуть экономику, ну, сделать рывок в экономике? И тут я еще хотела бы... Так. А, и про зеленый курс еще спрашиваю. Давайте немножко попозже про зеленый курс. И на, ну, вот эти вопросы от слушателей уже тогда перейдем к каким-то более актуальным темам.
О заводах можно ли было их сохранить? Я думаю, что в то время, наверное, можно было сохранить, если бы действовали рационально, так сказать, без эмоций. И другое дело, что те заводы, они бы уже сейчас совершенно не ответили, ну, они были бы другими. То есть мы бы не могли продолжать...
Ну, что-то же сохранили, правильно, приватизировали.
Могли сохранить больше, конечно. Просто я говорю, они бы преобразовались за это время, а от них бы ничего не осталось от того, что, понимаете, потому что рынки-то были другие, мы переориентировались с рынка России, куда мы, или Советского Союза, куда мы экспортировали, там, я не знаю, 100% свой прибыль, там, 99%. Mm-hmm. То есть надо было все равно их переделать. Но можно было сохранить больше, да. Но понимаете, когда производят вообще при революции, это была у нас бескровная революция, mm-hmm. и вот просить, чтобы... В результате революции все было вот как в учебниках пишут, как вот надо, но это наивно. То есть в каких-то странах лучше получалось, в каких-то хуже получалось, где-то голову рубили. Да? То есть у нас была вообще бескровная революция с издержками. Ну, вот это назовем издержкой.
Кстати, Янис, ну, у нас были сохранены заводы, которые такие нацелены скорее на масс-маркет. Это молочные предприятия, да, там потом Дзинтерс, предположим, по-моему, да, тоже был сохранен. Олайнфарм, кстати, прекрасное предприятие, которое до сих пор развивается, Гриндекс. Но не смогли сохранить именно такие крупные, там, ВЭФ, Альфа, где были заняты тысячи людей, ну, и, возможно, судьба их была уже предрешена. Как вы думаете, ну, вот тут уже, наверное, вряд ли что-то можно было бы сделать?
Другая передача ли это нужна? Я считаю, что можно было сохранить, но ну, это было нереально сложно. И в то время мы даже не хотели особенно сохранить, потому что я отлично помню, в то время разговор был о том, что эти предприятия неэффективные, а пусть они уходят, мы будем вместо что-то другое. То, что я теперь со своими глазами вижу, проезжая через Китай, через многие другие страны, там эти предприятия даже хуже сегодня, чем ВЭФ был в 90-м году. Мы могли 100% его сохранить, но в тот момент не было цейтгайста такого в воздухе вообще, что их надо сохранить. Никто не старался даже, потому что мы думали, все будет нормально и без них. Теперь я вижу огромную ошибку. Но в то время не только политики, даже все общество почти думало, там сойдет.
У нас новый мир, мы будем его по-другому строить.
Да, новый мир, по-другому будем строить и так далее. Конечно, те предприятия, они были тоже во многом неправильно выстроены. Например, очень многие производственные предприятия, многоэтажные были в Латвии, 4 этажа и так далее, что делает довольно-таки сложным весь производственный процесс, и он слишком много рабочей силы надо использовать и так далее. Современные заводы на Западе одноэтажные и так далее. Там очень много перестроек, их надо было, чтобы их сделать эффективными, чтобы они могли бы быть. Но то, что было в то время предприятие, у которого было отличное западное оборудование, в том числе и японские, и немецкие станки стояли, на них можно было что-то другое делать 100%. Я в этом просто 100% уверен.
Кадры тем более были.
Кадры были, да, ну там...
Ладно.
Но фокус, ну что я могу сказать, и сегодня даже, и тогда надо было фокус. Как мы развиваем экспортную промышленность? Если бы мы тогда бы думали об этом, тогда вот этот фокус нам позволил бы вот эти предприятия сохранить. И мы бы гораздо лучше пошли вперед. Я уверен, 100% уверен.
А что ответите нашему гостю про то, видите ли вы политика в 26-м году, которые смогут такой экспириенс, рывок такой сделать в экономике?
Ну, видите.
Видите, да. Очень трудно ведь здесь тоже не податься на какие-то популистические лозунги, когда тебе обещают, там, не знаю, золотые сады, и вот мы тут все построим, да, но люди верят. С другой стороны, как понять, что это правда? Ну, это такой вопрос.
Ну, главное не поддаваться на крайне популистические лозунги, потому что вон Трамп тоже обещает, так сказать, сделать Америку снова великой и первой, но пока что он производит хаос и угрожает больше всего благополучию самой Америки, в том числе ростом цен и так далее. Да, и я уже не говорю о всем остальном. Поэтому вообще говорить какие партии могут вывести. В каждой партии, наверное, есть
да,
очень
мы
рациональные
не называем конкретные
люди.
Партии,
насколько да. сформируется команда, которая сможет действительно, так сказать, вот способствовать и ставить в качестве приоритета конкурентоспособность и рост экономики. Ну, кстати сказать, премьер-министр Эвика Силиняна и теперь говорит, что основной приоритет – это конкурентоспособность, да, ну и айсердзейб, да,
оборона.
Все правильно, но получается ли реализовать вот эти, так сказать, стремления, и что надо сделать для того, чтобы они реализовывались, зависит не только от одной партии. У нас, как правило, одна партия не формирует правительство. Это блок партий. Да? Так что вот насколько эта команда будет способна работать вместе, наверняка к 26-му году еще какие-то новые лица появятся.
Но конкурентоспособность можно разными путями получить. И конкурентоспособность какой отрасли? Есть партии, которые фокусируются на недвижимость, развитие недвижимости. Я уверен, это вообще нельзя туда идти, это неправильный путь. Недвижимость – это как мы тратим денег. Угу. Нам нужно думать о том, как мы зарабатываем денег. Если мы будем как бы, голосовать за партии, которые хорошо тратят деньги, то мы будем еще один пузырь и так далее просто достигнем. Нам нужно думать о партиях, которые думают, как мы зарабатываем денег. А зарабатывать в Латвии можно только в одном... возможности здесь только одна. Нам надо развивать промышленность, и такую промышленность, не в которой конкурентоспособность за счет того, что у нас больше, более дешевые рабочие силы, а конкурентоспособность из-за того, что лучше продукты, чтобы люди могли платить более высокие зарплаты, чтобы больше денег осталось на вклады.
И, еще, знаете,
и это огромная разница. Конкурентоспособность
тут...
и конкурентоспособность не одно и то же.
Я хотела вот тут как раз, когда слушала ваше мнение, вот оборона, все правильно. Сейчас собираются завод где-то в Волыне строить, который производит эти пули. Жители против. Ветряки. Смотрю на Манабалс, открываю, подана инициатива, чтобы запретить по всей территории Латвии строительство ветровых станций. Угу. Куда ни ткни, жители против. И жители против. Конечно, можно было бы на них не обращать внимания и сказать, да. что сидите. Но они же электорат, они же избиратели. Их тоже нельзя послать нафиг и сказать, что мы вас не будем слушать. Из-за этого
тоже... Электорат. Я тоже выбиратель электорат.
А бизнес, он такой единичный электорат. А Почему? Жители района, они массовый электорат.
Я думаю, что все хотят жить лучше. И я уверен, что мы хотим зеленый курс, конечно, и оборону. Но, во-первых, мы хотим, чтобы зарплаты наши росли. Мы хотим, чтобы было больше денег на те же самые школы и больницы. И поэтому все хотят зарабатывать. Ну, кто не хочет зарабатывать? И я думаю, что мы просто должны подумать о том, как мы можем зарабатывать, как мы можем зарабатывать.
Но жители против, и что? Объяснять им, мы можем зарабатывать?
Да.
Они даже, кстати, сейчас же можно платить этим жилым домам, которые находятся рядом с ветряками, но они не хотят. Они хотят просто, чтобы ветряков не было. То есть это, давайте, вот это как раз отдельная тема.
И когда, не знаю, когда я думаю, что именно о том, если мы говорим о бюрократии вообще, и о том, где самая центральная проблема, это о том, что когда есть какая-то маленькая миноритет маленьких людей, которые просто нагнетают противостояние развитию. И мы должны строить заводы, мы должны строить энергетику, и мы это должны... Мы не можем то, что кому-то, у кого-то дом будет поближе ветряку, и что просто слушать на него, тогда мы должны все развитие остановить. Да, давай не будем и асфальтировать улицы дальше, потому что...
Ну вот я только констатирую то, что я вижу.
И чтобы машин было меньше, потому что машины тоже выхлопы дают, правильно? Ну, может быть, будем жить в каждой своем хуторе и с помощью лошади там очень неэффективно.
Ну, производительность, конечно, вообще тогда упадет. Есть еще несколько вопросов, но я давайте оставлю, потому что я боюсь пропустить эту тему. Совет по фискальной дисциплине недавно опубликовал отчет большой, что угрожает, ну, скажем, бюджету, да, Латвии именно в какой-то краткосрочной перспективе. Что там было названо? Во-первых, там было вот как раз те самые самые расходы на оборону, и денег фактически у нас не так много, как хотелось бы. Дальше, это поддержка Украины, тоже достаточно большие средства выделяются. И из таких точечных факторов было написано так. Это, во-первых, инвестиции в инфраструктуру железной дороги, которые денег нам не приносят. Второе, это расходы на строительство Rail Baltica и софинансирование государства. К сожалению, в размере, там, по-моему, 15% туда этих денег должно быть больше. Почему? Потому что государство должно за свои деньги еще отдельные траты производить, например, выкупать землю, что-то делать еще. Это вообще не входит в европейское покрытие. Это Air Baltic и тоже вложение в основной капитал, то есть прямо такой круг проблем. Инна, вы наверняка это видели.
Я не только видела, я вообще-то разрабатываю.
Да.
Так что спасибо, что вы его так внимательно прочитали, мне кратко пересказали. Дело в том, что в этом документе мы анализируем действительно много рисков. Прежде всего, это внешнеэкономические риски, которые могут угрожать росту нашей экономики. То есть Янис очень правильно сказал, что прежде всего доход бюджета зависит от того, насколько быстро растет экономика. Да, то есть
она не растет.
Она в прошлом году, к сожалению, вообще не росла, а наоборот снижалась. А в этом году, когда, в общем-то, прогнозировался, что хоть какой-то рост будет, то мы видим, что происходит с глобальными рынками. Мы понимаем, что введение тарифов могут ударить по отдельным странам Европы и другим странам, которые являются покупателями нашей продукции. То есть у них будет меньше спроса, в том числе на нашу продукцию. То есть вот эти глобальные факторы очень важны. Кроме того, есть вот внутренние риски, о которых вы упомянули, да, их очень много. Но есть некоторые вещи, кстати, оборона, это не является риском. Затраты на оборону, это наоборот, я бы сказала, если с умом тратить деньги, которые будут отведены на оборону, и действительно вкладывать в производство промышленности, не обязательно, которая будет производить только пули, там, я не знаю, только военную технику, а это может быть двойное производство, то есть это может быть и гражданское, и военный продукт. Ну, короче говоря, если эти деньги будут вложены в то, чтобы производить конкурентоспособные товары, которые мы не только сами будем потреблять, но и экспортировать, то это как раз наоборот стимул. Вот. Что касается того, где, так сказать, деньги взять, ну, я очень, в принципе, уважаю мнение нашей торговой палаты и Дарбдевые конферат, да, что они, в принципе, хотят сокращать расходы бюджета, это очень совпадает с нашими воззваниями. Но в то же время я абсолютно совершенно согласна, что нужно увеличивать доходы. Как увеличивать доходы? Значит, можно, самое лучшее, когда рост производства и больше отчислений, но кроме того, мы можем позволить себе увеличить дефицит, потому что нам разрешает. Единственное, что за увеличивая дефицит бюджета, надо понимать, что платить, так сказать, за обслуживание долга мы будем сами. Поэтому нужно очень аккуратно, так сказать, следить. Затем, хоть и разрешено, но нужно соблюдать рамки.
Следующий год там, по-моему, нужно резкий рост по обслуживанию долга.
Ну и потом вы упомянули большие проекты. Ну, я не успеваю все прокомментировать, но что касается Rail Baltic, это, в общем-то, международный проект. Остановить его, и я даже не знаю, как мы можем его остановить. Мы не одни в этом проекте, в нем участвует много стран, да, поэтому это невозможно. Значит, надо каким-то образом его завершать. Будут ли у нас, ну, до сих пор, вот сейчас, например, найдены средства из структурных фондов путем перераспределения, чтобы уже
построить вокзал нам.
Вокзал, и еще хватает денег на 40 метров трассы железнодорожных путей в сторону Литвы. Ну, такое 40 километров по сравнению с расстоянием до Вильнюса. Конечно, это мало. Да, где брать дальнейшие деньги, но это будет зависеть от следующего бюджета Европы, да, который еще не составлен. Да, то есть я надеюсь, что нас не бросят, потому что этот объект имеет не только гражданское, но и оборонное значение. То есть я надеюсь, что какие-то деньги Европа даст, но будет ли это 85%, но это надо смотреть.
Да. А Янис, а зачем нужна железная дорога латвийская? Латвия СДЦШ. Если мы говорим о сокращении транзита, о прекращении, там, скажем, экономических связей с Россией, то какой в ней смысл? Деньги выделяются, на самом деле, очень большие туда, на поддержку инфраструктуры.
Я думаю, что мы должны, может, немножко в другом плане посмотреть. У нас железная дорога там есть. Что мы можем сделать, чтобы эта железная дорога окупалась. И чтобы окупалась Rail Baltica, и чтобы окупалась дорога в Россию. И я думаю, что слишком мало разговора теперь, например, о Rail Baltica, говоря о том, как мы будем использовать, какие заводы мы будем строить, какого типа промышленность нам нужна, где она должна быть расположена.
То есть карта чтобы, такая, да?
Да, чтобы мы могли успешно использовать. Есть немножко разговоры, окей, у нас будут склады около Лилвара, окей. Но склады – это мелко, потому что склады – это сколько мы импортные товары привозим, как мы экспортируем их. Но то, что мы должны думать, это то, что Rail Baltica нам позволяет производить другого типа товара, которые перевозятся железной дорогой. Это, во-первых, автомобильная промышленность. Это через Rail Baltica можно хорошо посылать составные части для автомобильной промышленности в центральноевропейские страны, как Польшу, Венгрию, Румынию, где строятся большие автозаводы. Окей, что мы теперь должны сделать? Что мы какие промышленности должны развиваться? Это химическая промышленность. Это, ну, железная дорога хорошая для того, чтобы перевозить быстро тяжелые товары. Да? И я думаю, у нас нет разговора пока об этом. Мы только говорим о том, сколько мы тратим. Все совершенно правильно. Я с Андресом Кулбергсом, с многими комментаторами совершенно согласен. Не хочу тратить наши минуты на это, но я хочу обращать внимание. Мы не смотрим на то, как зарабатывать.
Потому что, Янис, как зарабатывать, это не может быть завтра. Вот сегодня мы решили, как зарабатывать, да, завтра начали зарабатывать.
Правильно.
Это, конечно, долгий
это.
Процесс,
да,
инвестиции,
и
все.
Да.
А деньги нужны сейчас. И вот этот разрыв во времени, как мне кажется, образует эту проблему.
Во-первых, мы должны начать думать об этом. Когда, если говорить о развитии промышленности, то денег на развитие промышленности вообще в мире очень-очень много. То, что не хватает идей. И здесь мы должны просто подумать все вместе, и мы должны думать, как мы будем зарабатывать. То же самое вы упомянули зеленый курс, да? Зеленый курс тоже можно зеленый курс исполнить, как мы тратим денег на зеленый курс, например, покупать больше, не знаю, солнечных панелей,
электромобилей и так далее.
Электромобилей, да, субсидировать закупки Мерседесов и так далее, да, и Маска, Model Y и так далее. И Сайбертрака. Но это как мы тратим. Я совершенно, я понимаю, я вижу, отлично, конечно, мы получаем зеленый курс, но это как мы тратим. Но мы должны думать о том, как мы зарабатываем.
Например, приведите пример, как мы можем зарабатывать.
Мы можем выстроить завод, который строит что-то.
Которые строят, например, не или перерабатывают панели. Аккумуляторы для...
Делает электромобили, делает аккумуляторы, делает зеленый бетон, как мы стараемся, например, в примексе. Многие-многие вещи. Тогда и можно и зеленые курсы зарабатывать. Например, наша компания очень-очень быстро растет и в этом году, и в предыдущих годах, именно из-за того, что мы производим зеленый бетон, бетон, который лучше для окружающей среды, и он очень хороший для роботики. Ну, зеленый курс, роботика вместе, это просто такая тема, которая хорошо идет, мы много продаем, создаем очень высокооплачиваемые рабочие места. И это, да, зеленый курс, который выгодный. А если зеленый курс просто закупать из Запада или из Китая, где выгодно для Латвии? Поэтому и весь вопрос о том, как делать зеленый курс, это не вопрос о том, где мы сколько миллиардов тратим, это вопрос должен быть о том, как мы зарабатываем. Вот центральный вопрос должен быть. И в Rail Baltica, и в зеленом курсе.
Да, у нас не так много времени. Буквально очень короткий вопрос у меня все-таки будет по геополитической ситуации. Как сейчас именно в Европе смотрят на решение Трампа? Боятся ли они тарифных войн? И второй сразу вопрос эксперта, потому что у нас осталось буквально 5 минут. Если США, оно борется с китайским импортом и собирается бороться, страшные пошлины, то куда этот импорт весь двинется, китайский, в Европу, в ту же самую? И не будет ли у нас, в общем-то, европейский производитель задавлен этим импортом?
Я думаю, что китайский импорт, может быть, через третьи страны придет туда, откуда его не ждут. То есть обратно в Америку, ну и так далее. То есть, я думаю, найдут пути, так же, как Россия находит пути, обходить вот эти вот высокие тарифы. Я в этом уверена. Что касается Европы, конечно, Европа понимает риски. Я думаю, что какие-то барьеры будут поставлены, чтобы китайские, ну, чтобы они, эти товары не производили демпинг на европейском рынке. И что касается второго вопроса, я забыла.
Да, насколько Европа сейчас опасается тарифных войн Трампа? Да.
Тарифных войн опасаются все, потому что это, в принципе, большой удар по экономике глобальной. Это замедляет рост экономики, всей экономики, и это замедляет рост экономики Штатов. Я думаю, что это потихонечку начинает доходить до администрации президента Трампа, и поэтому я думаю, что там будут находиться какие-то пути постепенного отхода от вот этого, так сказать, тарифных войн. Но Европа достаточно хорошо подготовлена для того, чтобы дипломатическим путем пытаться разрешить вот эту проблему с Трампом. Ну, а если дипломатическим уж совсем не получится, то есть определенные пути тарифных и нетарифных барьеров для того, чтобы, так сказать, достойно ответить.
Да, Янис, как вы смотрите, как принимаете? Тарифные войны, с одной стороны, решение Трампа, ну, каким-то образом ограничить там вот этот импорт, ну, понятно, выставить тарифы – это самое простое, что можно придумать, но кому будет хорошо, кому плохо?
Кому хорошо, кому плохо. Может быть, и так посмотрим просто. Я думаю, если посмотреть из латвийских предприятий, то я думаю, что плохо всем тем, кто вкладывали в американские бумаги, и в американскую валюту, потому что доллар пошел вниз, и рынки тоже упали. Это значит плохо для всех пенсионных фондов, которые в основном вкладывали туда. Mm-hmm. Кому хорошо? Хорошо нашим экспортерам бревна и дерево-материала, потому что там тариф ноль. Но что очень важно, в связи со всем этим очень упал фрахт на корабли, поэтому себестоимость наших деревянных продуктов в Америке даже ниже сегодня, чем было. Мы выигрываем.
В ноябре может все измениться. В ноябре может быть принято решение
Мы говорим, что сегодня.
Да, сегодня, да, конечно.
Сегодня. Я говорю только то, что сегодня. Да. Выигрывает тоже Air Baltic, например, потому что у Air Baltic по разным причинам при сегодняшнем курсе доллара он на 50 миллионов больше зарабатывает в году, чем перед Трампом. Так что Трамп очень выгодный для Air Baltic. И то, что мы видим, в основном, это как бы перестройка экономики. То, что Трамп хочет, как он это делает, другой вопрос. То, что он хочет, и то, что он объявил. Он сказал, я хочу, чтобы Уолл-стрит, то есть финансовые учреждения, зарабатывали меньше, но Мейн-стрит, значит, промышленные предприятия, зарабатывали больше. Мы тоже видим то же самое и в Латвии. Мы видим, что тарифы Трампа плохие для наших пенсионных фондов и финансовые, и мы видим, что они хорошие для Air Baltic и для промышленных предприятий.
Янис, ну не совсем правильно, чтобы компания, наш национальный авиаперевозчик, зарабатывала бы на разнице валютных курсов. Кажется мне, что все-таки он должен зарабатывать на перевозке пассажиров, а валютный курс может являться приятным такой премией компании за то, что она как-то... И причем он может потерять ровно точно так же, как... Ну, Янис, я бы готова была с вами сейчас поспорить. Ну вот, например, пришел вопрос.
Длинный разговор. Я уверен, что... Вот мы говорили о том, о распаде Советского Союза. Я уверен, что там проблема была не промышленная, а монетарная. Что заводы умерли из-за того, что денег не было, не из-за того, что не могли производить. И поэтому я хочу сказать, что мы не можем открыть от реальной промышленности то, что наши финансовые. Финансы, они... Air Baltic не зарабатывал из-за доллара. Не из-за того, что плохие стюарты или пилоты или плохо управлялся, но из-за доллара у него были... не зарабатывал, у него были убытки. Теперь из-за финансовой у него доход. Но это слишком длинный разговор.
Это длинный разговор. Основной... Еще раз представлю своих гостей. Инна Штейнбуха, председатель Совета по фискальной дисциплине, профессор Латвийского университета и экс-глава представительства Еврокомиссии в Латвии. Спасибо, Инна, большое. Ждем вас в следующий раз. И предприниматель, экономист Янис Ошлай. Спасибо большое всем, кто сегодня пришел в нашу студию, провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Ну что, всем удачных выходных. Отпраздновать хорошо эти майские праздники. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.